Одна Лена была к отцу внимательна и добра. Очень быстро привязался к отцу Илюшка, и Анатолий всем своим существом привязался к сыну. Они почти всегда были вместе. Анатолий впадал в панику, если у Илюши, как у большинства маленьких детей, была обычная простуда. Этой же паникой заражалась и Эльвира. Сынишка стал связующим звеном между ею и мужем, и чем дальше, тем больше. Вся жизнь вращалась вокруг малыша, он стал как бы осью их супружеской жизни. С годами многое изменилось в семье. Лена выучилась на фельдшера и вышла замуж за верующего парня. Жить они стали в деревне, что очень раздражало родителей. Ольга закончила школу, поступила в университет, чем гордилась и она сама, и родители. Саша и Женя поступили в военное летное училище. Эльвира поставила их первые курсантские фотографии на видном месте и радовалась, когда гости восхищались их бравым видом. Конечно, в первое время очень не хватало дома старших детей, но ко всему человек привыкает. К тому же в доме оставался еще один птенец Илюша. Высокий и сильный, он казался старше своих 6 лет. Не по возрасту развитый малыш задавал порой очень трудные вопросы. Как маленький старичок планировал он свою жизнь наперед? Он читал не по возрасту взрослые книги. А как нравились Эльвире его рисунки? Никто из ее детей так не рисовал. Илюшка мог часами, а то и днями работать над одним рисунком, тщательно обрабатывая каждую деталь. Анатолий даже подумывал отдать сынишку в изо-студию. Мало ли вдруг у него необычный талант, и он впоследствии станет знаменитым художником. А пока Эльвира собирала все Илюшкины рисунки в большую синюю папку, которую с гордостью показывала всем гостям. А уж дома любой разговор между Эльвирой и Анатолием так или иначе сводился к Илюшке, к его играм, проказам и успехам. Иногда Эльвире даже казалось, что если б не сын, то и говорить с мужем было бы не о чем. Да и свекровь зачастила из-за внука к ним в дом. Как она его баловала, какие только игрушки и одежки она ему не покупала. Эльвира даже беспокоилась, не вырастут ли они общими усилиями невообразимого эгоиста. Но нет, мальчишка до странного мало интересовался вещами, зато взахлеб фантазировал, как станет большим и выучится на самого главного милиционера, как будет бороться с преступниками, а когда одержит над всеми победу, поедет в Ленинград, чтобы посмотреть в музее лодку и сапоги Петра I. А еще он обязательно хотел стать рыбаком и все просил купить ему настоящую удочку. Безмятежное счастье поселилось в семье. Эльвира была благодарна судьбе за своего любимчика Илюшку, за непьющего мужа, за вызывающих зависть старших детей. Одна Лена, на взгляд Эльвиры, не совсем удалась. «В семье не без урода», – утешала она себя. Все изменилось совершенно неожиданно. Как переливающийся всеми цветами радуги мыльный пузырь оставляет после себя лишь влажный след, так и ослепительное счастье кончилось разом, не оставив даже следа. Среди лета вдруг заболел Илюшка. Вроде и не всерьез, обычной ангиной, но она держалась на удивление долго и упорно не поддавалась лечению. Малыш стал жаловаться на боли в ногах и руках, на слабость. За 2 недели он сильно похудел и с трудом ходил по дому. Несмотря на Илюшкины горячие протесты, его пришлось госпитализировать. Эльвира страдала, что ей не позволили быть рядом с сыном. Анатолий впал в депрессию, не мог ни есть, ни спать. На 3-й день, когда Эльвира, как каждый день, пришла проведать сына, медсестра провела ее в процедурный кабинет, где ее Илюшка спал на кушетке, а в его вену по каплям вливалась чужая кровь. Худое личико и длинные тонкие пальчики поражали своей бледностью. От горя и тоски хотелось кричать, но сын спал, а вокруг были люди. И Эльвира молча стояла над своим крошкой, и такая боль жгла душу, что она невольно застонала. «Мамаша!» — раздался за ее спиной голос медсестры. «Лечащий врач попросил вас зайти к нему сейчас, пока ваш ребенок спит». Эльвира вышла вслед за медсестрой из кабинета и пошла за ней по длинному обшарпанному коридору. «Здесь ординаторская», — показала сестра. «Там вы и найдете врача». Эльвира постучала в дверь, а в душе, как снежный ком, разрасталась тревога. Не сразу из-за двери раздалось: «Войдите». Дрожащей рукой она открыла дверь и вошла. «Ага, это вы». Не очень любезно встретил ее врач и, не предлагая ей присесть, спросил: «В вашей семье встречались заболевания крови?» «Нет?» «Да, я должен вам сказать, что у Ильи заболевание крови. Думаю, ничего опасного, но для уточнения диагноза его необходимо срочно госпитализировать в краевую больницу. Сопровождать его будет мой коллега, но вы тоже должны поехать. Ехать надо завтра же». Вечером следующего дня машина скорой помощи везла их к железнодорожному вокзалу. Билетов в кассе не было, но врач, показав какие-то бумаги, вскоре пришел с билетами в купейный вагон. Четвертым в купе ехал пожилой полковник. Илюшка разговорился с ним. Он рассказал, кто он и куда едет, кем хочет стать. Потом расспрашивал, что обозначают эти большие звезды на погонах, наградные колодки. Эльвира никак не могла уговорить сына лечь в постель. И только когда офицер, полушутя, отдал команду «отбой», Илюшка наконец лег. Врач с полковником вышли в тамбур покурить, а когда вернулись, малыш уже уснул, прижав к себе Эльвирину руку. Полковник как-то странно посмотрел на Илюшку и, избегая взгляда Эльвиры, взобрался на вторую полку. Врач еще присел к окну и, задумавшись, стал провожать глазами проносящиеся мимо огни какого-то поселка. «Извините», — проговорила Эльвира хрипловатым от волнения голосом, — «вы не смогли бы сказать, насколько серьезны дела моего ребенка? Как его заболевание очень опасно?» «Сожалею, но я не компетентен давать вам ответ», — ответил врач и, пожелав спокойной ночи, забрался на свою полку. Почти всю ночь Эльвира не спала. Она перебирала в памяти заболевания крови, о которых она вчера вычитала в справочнике терапевта, взятом на время у знакомой медсестры. «Господи, хоть бы ничего серьезного», — думала она, — «может быть, все еще обойдется?» Но сердце подсказывало, что все куда серьезнее, чем она предполагает, чем она надеется. Рано утром Эльвира с сыном на руках в сопровождении врача вышла из поезда. Около получаса они сидели в помещении привокзального медпункта, а потом ехали в машине скорой помощи по сонным улочкам большого города. В краевой больнице врач сдал в приемный покой документы и, попрощавшись с Эльвирой и Илюшкой, оставил их одних. Около часа просидели они в коридоре, пока их пригласила дежурная медсестра. Она взвесила и обмерила Илюшу, затем стала оформлять историю болезни. Записав анкетные данные, она четким ученическим почерком стала записывать подтвердительный диагноз – острый лимфоликоз. У Эльвиры похолодело в груди, а перед глазами поплыли оранжевые круги. Ей показалось, что она упала бы, если бы не сидела в большом кожаном кресле. Медсестра, заметив неладное, спросила: «Вам плохо? Вам нужна помощь?» Как сквозь вату доходили ее слова до сознания Эльвиры. В это время в кабинет вошла врач, которой медсестра объяснила происшедшее. Врач села на стуле напротив Эльвиры и спросила: «Вы только что сейчас узнали диагноз ребенка? Вы медик?» «Не волнуйтесь так. Диагноз предварительный, возможно, он и не подтвердится. Но, мамаша, возьмите себя в руки». Эльвира с трудом поборола приступ слабости. Илюша ведь не должен знать о своей страшной болезни. Наигранно быстро говорила она с сыном, сопровождая его гематологическое отделение. Из-за карантина ее в отделение не пропустили, и она с трудом уговорила малыша остаться без нее, пообещав купить ему что-нибудь из еды и игрушек. Выйдя из больницы, она поехала в ЦУМ, чтобы действительно купить ребенку обещанное. Бесцельно брела она из одной секции магазина в другую, покупая книги, игрушки, одежду, продукты. Она не задумывалась, нужны ли эти вещи вообще. Не останавливалась и на ценах. Она чувствовала пугающее равнодушие ко всему на свете, кроме ее мальчика, ее сыночка. Также бесцельно зашла она в отдел бижутерии. До того его самый любимый отдел. Вместе с потоком людей шла она мимо прилавков, не замечая, что там вообще продают. Поток стал реже, и Эльвира остановилась перед одним из прилавков. «Вы что-нибудь желаете?» — услышала она вопрос и, вздрогнув от неожиданности, огляделась вокруг. На фоне множества сверкающих колец, цепочек, часов и других украшений перед ней стояла ярко накрашенная продавщица. Впервые в жизни Эльвира поняла истинную цену всех этих побрякушек. Обращаясь к продавщице, она неожиданно пожаловалась. «У меня сын умирает, а тут ненавижу эти железки». Под недоуменными взглядами она поспешила вон из магазина. Раз и навсегда потеряла она тягу к яркой мишуре, в которой с этого времени не видела ничего, кроме холодного блеска. Она шла по многолюдной улице, слезы ручьем текли по ее лицу. Но ей было все равно, что о ней могли подумать оглядывающиеся ей вслед прохожие. В ее воспаленном сознании бились и безответные вопросы. Конец, всему конец. Какой смысл жить? Кому нужна эта жизнь, если не будет Илюшки? Не хочу, не хочу, не хочу! Когда Эльвира добралась до больницы, ее к сыну опять не пустили, только забрали передачу для него. Ей сказали, что Илюша уснул, и если она желает, может посмотреть на сына через окно с улицы. Разговор с лечащим врачом вконец разбил все надежды Эльвиры. Диагноз сомнений не вызывал. Правда, врач обнадеживал, что, возможно, в ближайшее время появится какое-нибудь лекарство, которое сможет спасти Илюше жизнь, а пока надо добиться ремиссии, то есть приостановки развития болезни. Эльвира молча слушала, а перед глазами, пойманным мотыльком, билась строчка из справочника терапевта. Длительность заболевания от 2 дней до 5 лет. Около получаса стояла Эльвира перед окном палаты сына. Через зарешоченное, грязное окно с трудом было видно, что делается в палате. Илюша спал, а в его вену вливалась какая-то светлая жидкость. Рядом играли на полу 2 бледных малыша. В кроватке рядом с окном спал мальчик лет 3 с опухшим бескровным личиком, без единого волоса на голове. Беспросветная тоска заставляла Эльвиру до боли заламывать руки и шептать слова молитвы тому Богу, в которого она вот уже много лет не верила. Как в полусне добралась Эльвира до вокзала, купила билет на обратный путь и устало опустилась на скамью в зале ожидания. Она не замечала, что в последние сутки еще не держала во рту ни крошки. Очень хотелось пить. Она вспомнила, что где-то в сумке должна быть бутылка с остатками минеральной воды, которую не допил Илюша. Жадностью выпив воду, она опустошенным взглядом уперлась в электронное табло прибытия и отправления поездов. Она видела появляющиеся и исчезающие надписи, но до ее сознания совершенно не доходил смысл написанного на табло. Единственным желанием в этот момент было исчезнуть, раствориться в бесконечности, чтобы ничего не знать, ничего не видеть, ничего не чувствовать. Анатолий распаковывал во дворе недавно заказанный новый диван, когда Эльвира усталым шагом подошла к дому. Каким ненужным и блеклым показался он ей, хотя недавно еще они вместе с мужем радовались покупке. «Ну, как Илюша, легче ему?» — встретил ее Анатолий. Эльвира только молча кивнула. вдруг из-за забора донеслось. «Элечка, как с сынули дела? Что тебе в краевой-то сказали?» Старушка, соседка, жалостливо смотрела в глаза оглянувшейся Эльвире.
«Ничего хорошего», — ответила она. «Кровь у него плохая».
«Белокровие?» — предположила соседка. Коршуном налетел Анатолий, размахивая беспалыми руками. «Чего раскудахталась старая? Иди своей дорогой! Придумала белокровие! У такого-то ребенка! С чего это и откуда? Мало крови, поняла? Я вчера у врачей спрашивал. Ясно тебе?»
Эльвира понуро стояла, не зная, что и сказать. Соседка пристально посмотрела на Эльвиру, поняла все без слов и молча побрела к себе домой. Эльвира так и не решилась сказать Анатолию правду, и чем дольше она скрывала, тем меньше знала, как сообщить мужу о надвигающейся смерти сына. Словно тень ходила она на работу, звонила по вечерам сыну в больницу, и каждое его словечко тяжелым камнем падало ей на сердце. День и ночь молилась она незнакомому Богу. Она не верила, что Он есть, и все же просила: «Господи, если Ты есть, спаси моего мальчика. За что Ты отнимаешь у меня самое дорогое, самое лучшее? Разве это справедливо? Спаси, ну, пожалуйста, спаси мою крошку. Я не смогу без него жить». Ответа не было, только безмерная боль разрывала душу и сердце. Через неделю Эльвира вынуждена была сказать правду и Анатолию. Проснувшись среди ночи и не обнаружив жену в кровати, он стал искать ее по дому. Заглянув в кухню, он увидел, как Эльвира, закрыв мокрые от слез глаза, уперлась обеими кулаками в стену, шепча: «Господи, почему? Почему ты молчишь? Неужели тебе дела нет, что мой мальчик умирает? О, Господи, лучше убей меня!» Анатолий понял страшную правду и без слов крепко обнял жену. Так вместе и несли они груз непомерной боли, вместе ездили к сыну и делали перед ним все, что хорошо, а дома вместе плакали. Через долгие 3 месяца Илюшу на 4 недели выписали домой. Его густые русые волосы клочьями выпадали от химиотерапии и облучения. Сам он неузнаваемо поправился от лечения гормональными средствами. Эльвире порой казалось, что это вообще не ее ребенок. Тогда она заставляла себя подходить к сыну, обнимать его и гладить по облысевшей голове. Но когда она смотрела в его глаза, когда чувствовала его мягкие ладошки на своей шее и теплые губы на щеке, она опять видела своего мальчика, своего ненаглядного Илюшу. Тогда она вновь начинала надеяться, верить в небывалое чудо. Несколько раз за полгода болезнь обострялась. Поздней весной новое обострение свалило Илюшку с ног. И опять Эльвира молилась: «Господи, смилуйся над моим ребенком! Не наказывай его! Пусть лучше я буду болеть, чем он! Возложи его боль на меня! Я сильней! Я вынесу!» Но чуда, которого она так ждала, все не было. Неожиданно Эльвира сама попала в больницу с воспалившимся аппендицитом. Операция прошла неудачно. Шов гноился и гноился без конца, и ее никак не выписывали домой. Илюшу вновь отпустили на 2 недели. В первый же день он вместе с Анатолием пришел навестить Эльвиру и подарил ей сплетенную из капельницы рыбку. «Возьми, мама», — говорил он, обнимая ее и целуя. «Это тебе на память». Эльвира, считая, что ее Илюшка еще слишком мал, чтобы понимать всю серьезность своего положения, однако его слова звучали как прощание. От горького предчувствия спазмы сдавили гортань, не пропуская даже малейшего звука. Безмолвно прижала она к себе сына и, пряча от него слезы, долго гладила его по вновь отросшим кудряшкам. С трудом подавив волнение и тайком утерев слезы, Эльвира наигранно, бодро стала расспрашивать Илюшку о его самочувствии, о больничных приятелях, о прочитанных книжках. Она пообещала, как только ее выпишут из больницы, купить ему ранец и школьные принадлежности для 1-го класса. «Мамулечка,
«Когда я пойду в школу, то буду только на отлично учиться», — пообещал Илюша. «Я и бабушке так сказал, а она мне школьный костюм купила и красивую рубашку».
Через неделю Эльвира, наконец, была дома. Глядя, как неутомимо играет, рисует или читает ее сын, она в глубине сердца стала надеяться, что, возможно, врачи ошиблись, и все не так страшно, как они думают. Каждый вечер они втроем прогуливались по длинной тополиной аллее, и Эльвира удивлялась, как радовался ее мальчик каждому проявлению жизни. Так он склонялся над ползущим жуком, то над васильком и колокольчиком, а каждую встречную собаку или кошку чуть ли не целовал и строил бесконечные планы на будущее. Однажды, когда Эльвира с Илюшкой в очередной раз бродили по городу, он вдруг спросил: «Мам, а почему бабуля говорит, что деда сам темнота и Лену одурманил? Деда ведь хороший, правда?» Эльвира попыталась объяснить сыну попроще. «Знаешь, сынуля, есть люди, которые верят, что на небе есть Бог, а есть те, которые в это не верят. Бабушка не верит, а дед и Лена верят. Но это взрослые проблемы». «А ты веришь?» — спросил Илюша. Не зная, что сказать ребенку, Эльвира ушла от ответа. «Слушай, солнышко, это очень сложная тема. Давай мы поговорим об этом, когда ты немного подрастешь». Илюшка неожиданно легко согласился подождать. «Ладно, ты только не забудь мне потом рассказать». И без всякой связи с предыдущей темой он вдруг добавил: «Ты только водку не пей».
«Чего?» – удивилась Эльвира. «Это еще что за просьба? Ты когда видел, чтоб я пила?»
«Я знаю, что ты не пьешь, но ты пообещай мне, что никогда не будешь пить», – упрямо настаивал сын, и она вынуждена была пообещать.
Наступил очередной день расставания. Илюше вновь надо было ехать в краевую больницу, и так как Эльвира себя еще неважно чувствовала, поехать с ним пришлось Анатолию. Сынишке очень хотелось надеть новую школьную форму.
«Форму я возьму с собой, когда приеду за тобой. В больнице ты ее только испачкаешь», — объяснила Эльвира, не обращая внимания на его капризы.
Она проводила своих мужчин до автобусной остановки и долго махала вслед, пока автобус не исчез за поворотом. Если б она только знала, что в последний раз видит сына живым. Еще многие годы мерещилось ей Илюшкино улыбающееся лицо с расплющенным об оконное стекло носиком. Кто бы мог подумать, что ухудшение наступит так резко. Вернувшись на следующий день, Анатолий сказал, что лечащий врач удивился хорошему состоянию ребенка. В конце недели Эльвира уже пошла на работу. Она с радостью делилась с коллегами новостью, что здоровье Илюши стабилизировалось. Поэтому звонок из больницы о тяжелом состоянии сына показался громом среди ясного неба. Анатолий срочно вылетел к Илюше, а Эльвира из-за большого объема работы не рискнула попросить отпуск. Анатолий звонил каждый день, и, по его словам, дело шло на поправку. Эльвира днем и ночью взывала к Богу, прося сохранить ей ребенка. Длинными бессонными ночами она часами молилась Богу, плача и упрекая его в жестокости, а утром с разбитым сердцем и больной головой ехала на работу. Так наступило то утро, когда Эльвира, сидя в автобусе, вдруг подумала, что, если Илюшка мучается только из-за ее бесконечной мольбы к Богу, она не имеет права этого требовать. И, не замечая людей, в переполненном автобусе она молитвенно сложила руки и неслышно попросила: «О, Господи, если моему мальчику не суждено жить, и он переносит всю эту боль из-за моих молитв, забери его к себе. Я не хочу его болезни мучить. Прости меня, Господи, если ты есть». С тяжелым сердцем доработала она до обеда. Полугодовой отчет, над которым она уже второй день сидела, никак не хотел сходиться. Эльвира заставляла себя проверить все сначала, но ее мысли были так далеки от этой работы, что она никак не могла найти ошибку. Вдруг позвонил Анатолий. Он никогда не звонил ей на работу, и она, гонимая дурным предчувствием, сразу спросила. «Илюшке совсем плохо? Он еще жив?»
«Жив, но лучше, если б ты приехала». Не дослушав, бросила она трубку на аппарат и побежала к заведующей. Вбежав в ее кабинет, она даже не отпросилась, а просто сообщила: «Я уезжаю, Илюша умирает».
Как в тумане добралась она до аэропорта. Она ходила от одной кассы к другой, умоляя продать ей один единственный билет. Билетов на ближайший рейс не было, и ей предлагали подождать до вечера. Какой-то сердобольный пассажир, услышав ее историю, согласился улететь вечером, уступив ей свое место. В 3 часа дня Эльвира уже подходила к больнице. Если бы она могла, то бежала бы, но каждое резкое движение рвало плохо заживший шов. Метров за 30 до больничных ворот она увидела идущего ей навстречу Анатолия. Худой, небритый, с темными кругами под глазами, он вызвал приступ жалости у Эльвиры. Увидев ее, он побежал навстречу, в 2 шагах от нее остановился и глухим голосом поздоровался. Не отвечая на приветствие, Эльвира взглянула в глаза мужа и прошептала:
«Я не успела. Он уже умер».
«Да, только что», — очень тихо ответил он. «Пойдем, он еще в палате». Эльвира шла за мужем по длинному больничному коридору, обрисованному веселыми сказочными картинками. В самом конце коридора Анатолий открыл дверь в палату. В глаза бросились стены с облупившейся краской, синяя металлическая кровать с наваленными на нее горой матрасами. Ближе к окну стояли еще 2 кровати. На одной лежали вещи Анатолия, другая была заслана белой в больничных серых штампах простыней. На подоконнике сиротливо лежали тетради, книжки и игрушки Илюшки. Анатолий откинул простыню, и Эльвира увидела сына. Ее поразила улыбка на губах мальчика, которую она никак не ожидала увидеть. Она медленно опустилась на колени перед кроватью и молча смотрела на своего ребенка. Это был он и не он, то же лицо, те же руки, но Эльвира чувствовала, что ее сыночка здесь нет, что она видела, ее сыном больше не являлась. Безмерная усталость навалилась на нее и, казалось, задушила все чувства. Слез тоже не было, только сердце сжималось в груди до острой боли. Самое дорогое, самое лучшее, что она когда-либо имела, было отнято, и она не видела больше смысла в жизни. С этого момента Эльвира безжизненно делала все, что и говорили, но для нее лично надолго наступила долгая, темная, беспросветная ночь. Без слез, словно окаменевшая, участвовала она в церемонии похорон. Без слез сидела она за поминальным столом, не замечая, что происходит вокруг. Она несколько опомнилась, когда соседка по столу придвинула к ней стопку с водкой и сказала: «Выпей, помяни сыночка».
«Нет, Илюшка не хотел, чтобы я пила», — отказалась она.
Эльвира увидела, что Анатолий с красными заплаканными глазами выпил 1 стопку, потом другую, но это прошло мимо ее души, не вызвав ни малейшего чувства. До нее даже не доходило, что Анатолий не меньше ее переживал, что ребенок умер у него на глазах и что его тоже надо пожалеть. Словно во сне прожила Эльвира следующие 2 года. Днем она работала, после работы находила себе все новые и новые дела дома, а по ночам молча лежала на жестком диване и воспаленными от бессонницы глазами буравила темноту. Несколько часов беспокойного сна не приносили облегчения, и каждый следующий день начинался головной болью, подавленным настроением и болью в сердце. Со смертью сына рухнуло все, не было больше цели в жизни. Наконец испортились отношения с мужем. Анатолий заливал свое горе водкой и вконец спился, так что Эльвире и говорить с ним было не о чем. Собственно, И видела-то она мужа крайне редко. Обычно он отсыпался, пока она была на работе, а на ночь, глядя, опять исчезал в неизвестном направлении. Редкие их встречи были полны взаимных упреков и непонимания. Он утверждал, что виной их разлада является ее равнодушие и отсутствие любви к нему. Она доказывала, что всего виной его алкоголизм и эгоизм. Только через 2 года, когда у Лены родилась дочка, для Эльвиры тоже началось светить солнце. Маленькая внучка оказалась той искрой, которая возвратила тепло в ее жизнь. При каждой возможности Эльвира теперь ехала в деревню к дочери и отдыхала там душой. Дорога к дочери вела через родительскую деревню, и Эльвира из чувства неудобства каждый раз останавливалась ненадолго в родительском доме. Но чем чаще она приезжала к родителям, тем больше ей у них нравилось. За последние 20 лет в родительском доме почти ничего не изменилось, только родители сильно постарели. Эльвира с удовольствием помогала маме управляться по хозяйству, и иногда ей даже казалось, что время повернулось вспять. Как когда-то в детстве она доила корову, возилась с крохотными цыплятами, собирала в огороде первые огурцы, а вечером сидела на лавке под сильно выросшими кленами и любовалась звездным небом. В эти частые приезды Эльвира вдруг сдружилась с отцом. Их беседы часто затягивались до глубокой ночи. Эльвира удивлялась, до чего же порой роднились их точки зрения. То, что она раньше воспринимала как нотации и поползновение на ее свою свободу и самостоятельность, сейчас стало занимательным занятием. Эльвиру поражали способность отца к логическому осмыслению фактов и его объем знаний, а ведь он не кончал ни техникума, ни институтов. Странно было еще то, что отец как бы обходил стороной Эльвирина неверие. Он не упоминал об этом ни единым словом. Однажды Эльвира спросила его об этом. Отец несколько загадочно усмехнулся и сказал, что не способен переделать ее мышление, и поэтому в молитве предал ее Божьи руки и даже уверен, что Бог над ней уже работает. «Почему ты так думаешь?» — спросила Эльвира. «Очень просто», — пояснил отец. «Ты не хотела учиться на чужих ошибках. Ты была умнее отца. Бог сам взялся воспитывать тебя. Он учил тебя, проводя через различные жизненные испытания. Посмотри на себя. Разве ты не изменилась?» «Ну, допустим, ты прав», — согласилась Эльвира. «Я действительно изменилась. Об этом спору нет. Трагедия изменила мой характер неузнаваемо, но не в лучшую сторону. Раньше я могла радоваться, а теперь? Если Бог и есть, то зачем Он покарал моего ребенка, а не меня? Я наделала массу ошибок. Мне бы за них и отвечать. Где же тут справедливость?» Отец помедлил с ответом, задумчиво глядя на Эльвиру, потом заговорил. «Это ведь с какой точки зрения смотреть? Я понимаю, что Бог Илюшку не покарал. Смерть — единственный конец каждого человека. С этим, я думаю, ты согласна? Так вот, к твоему ребенку Бог имел особое благоволение. Он избавил Илюшу от многих жизненных соблазнов и ошибок, гарантировав ему Царствие Божие. Иисус сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Луки 18:16. «Бог любит твоего сына больше, чем ты его любила, и забрал его от тебя, чтобы твое безбожие не погубило его душу. А наказанной осталась ты, и не только ты, но и твой муж, и я, за то, что не научил тебя любить Бога превыше всего на свете. По сегодняшний день ты носишь свою боль в сердце, и только Иисус Христос может излечить ее». Он может наполнить твое сердце новой радостью, любовью и миром. «Никто мое сердце излечить не может», — устало возразила Эльвира. «Пустота в нем, абсолютная пустота». «Вот ты сама и поставила себе диагноз», — заметил отец. «Сердце является храмом Божьим, и обитать в нем должен Бог, а ты его туда не пустила». «До поры до времени там царствовал твой сын, то есть создание, а не создатель. Ты из него сделала себе идола, и поклонялась ему. Этим самым ты нарушила первую и заглавную заповедь Божью. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Исход 23. Бог очистил свой храм и ждет от тебя персонального приглашения войти в него. Ты же хранишь его пустым, как флакон без духов или цветочный горшок без цветов. Скажи, кому нужна люлька без ребенка? Возможно, какому-нибудь музею, если люлька старинная или необычно красивая. Но сердце ты ни в один музей не сдашь. Ты же носишь его в себе и страдаешь от его пустоты, вместо того, чтобы радоваться его полноте. Каждый человек пытается заполнить свою пустоту, посадив туда идола. Каких только идолов я не встречал. У одного это машина, у другого деньги, у третьего его мнимая свобода и независимость, у четвертого друзья, у пятого семья, у шестого бутылка, у седьмого карьера. Но Бог поругаем не бывает. Он всех идолов выкидывает из святилища, и кто не хочет его понять, вынужден скитаться со своей пустотой по земным дорогам. Имея лампу без света, они спотыкаются во мраке. Разумный пригласит свет миру, Иоанна 8:12, Иисуса Христа, в свое сердце и будет уверенно идти по жизни сам и еще другим осветит дорогу. Можешь ли ты возразить против этого?
Да нет, все логично, вынуждена была согласиться Эльвира.
Но как ты можешь мне доказать, что есть Бог? Ты думаешь, я не молилась, когда Илюша болел? Когда я головой об стены билась от безмерной боли и безысходности, я год кричала к нему. Где же ответ? Почему он меня не услышал?
А ты верила, что он тебе поможет? Вопросом на вопрос ответил отец.
Если совсем честно, не верила. Вот ты и ответила на свой вопрос. Все свои чудеса Господь совершал по вере. Вера твоя спасла тебя, говорит Иисус в Евангелии от Луки 8:48. И чуть дальше, в 50 стихе, «Не бойся, только веруй, и спасена будет».
Без веры ты не можешь ожидать чуда. Когда Господь пришел в свое Отечество, Он не мог совершить там чудо по людскому неверию. Почитай об этом в Евангелии от Марка, 6 глава, стихи 5-6.
«Ну что же я могу поделать, если я не могу верить?» – спросила Эльвира.
«В молитве об этом сказать Богу. А что ты грешница, я думаю, мне не надо тебе объяснять. Вот и принеси Господу в молитве все твои проблемы, пустоту в сердце, грехи и безверие, и не откладывай это в долгий ящик. Как знать, не опоздаешь ли ты?»
«Ну хорошо, допустим, я Богу в молитве обо всем расскажу, а как я должна узнать, что Он меня услышал?»
«Не волнуйся, ответ ты обязательно получишь. При условии, конечно, что ты искренне обратишься к Богу», — успокоил ее отец.
«А я могу поддержать тебя своей молитвой».
Странные чувства переполнили грудь Эльвиры, и ей хотелось воззвать к Богу. В то же время ей казалось смешным молиться, если вдруг никакого Бога нет. И как он может ответить? Она уже почти решила, что нет смысла и пробовать, когда вдруг вспомнила, что Илюша умер тот самый день, когда она в молитве обратилась к Богу с просьбой не удерживать сына в мучениях только из-за нее, из-за ее желания иметь сына рядом. В смятении она опустилась на колени и в горячей молитве принесла Господу свои грехи и беды. Рядом с ней стоял на коленях отец, и слезы текли по его морщинистому, обветренному лицу. Когда Эльвира завершила молитву, заговорил отец. Он благодарил Бога за дочь, которая последней из большой семьи покаялась. Страстно просил он за внуков и за Анатолия. Эльвира вдруг почувствовала покой в сердце, мир и необычайную радость вместо пустоты. Это был ответ, удивительный ответ Бога, услышавшего ее молитву. Никогда в жизни она не испытывала ничего подобного. С этого момента жизнь круто изменилась. Эльвира не могла сказать, что стало меньше проблем. Пожалуй, их стало даже больше, но она совсем по-другому их сейчас воспринимала. Радость, глубокая сердечная радость, сопровождала ее в самые трудные моменты. Она знала, что у нее есть Небесный Отец, который любит и бережет ее. Теперь и она, неся его любовь в сердце,
согревала жизнь своих детей, знакомых и просто незнакомых людей. По мере возможности она старалась и Анатолию подарить кусочек тепла, однако это оказалось сложнее, чем она предполагала. Весь ее покаяние муж воспринял в штыки. Он клокотал от гнева. Он оскорблял ее самыми грязными словами, утверждая, что она окончательно изменила ему, на этот раз со своей шизофренической идеей о Боге. В слепой ярости он разбрасывал вещи по дому и топтал их своими старыми грязными башмаками. Как ни странно, Эльвира больше не испытывала перед мужем животного страха. Она молча наблюдала за ним и с благодарностью вспоминала напутственные слова отца, сказанные им после ее покаяния. «Дочка, я радуюсь за тебя, как ни за кого другого из своих детей. Никто из них не погружался так глубоко в мирское болото, как ты. И ни за кого из них я не молился так часто и долго, как за тебя. Я рад, что ты позволила Господу спасти тебя. Но не думай, что сейчас для тебя наступит легкая жизнь. Ничего подобного. Вставая в ряды Христовы, ты должна быть готовой отражать атаки сатаны. Он будет подступать к тебе через твоих ближних, чтобы вернуть тебя в свое подчинение. И он победит, если ему удастся разжечь в твоем сердце ненависть. Помни, Бог есть любовь. С молитвой и терпением преодолевай трудности. Прощай людям несправедливость по отношению к тебе раньше, чем они об этом попросят. Сам Иисус Христос просил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Луки 23:34. Не знают люди, что каждым своим грубым словом или дерзким поступком служат сатане и ранят Бога, как ребенок ранит родителей. Но ты это сейчас знаешь, и если опустишься на их уровень, то с тебя вдвойне спросится. Но больше всего на свете бойся, чтобы сатана оставил тебя в полном покое. Знай, он преследует только живых христиан. В ком угасает свет Христовой любви, тот автоматически перестает быть мишенью сатаны. Но подумай сама, зачем ему воевать за то, что ему и так уже принадлежит? Благослови тебя, Бог, гореть истинным светом, и не вздумай играть в прятки. Бог не человек. Его не обманешь благородными поступками, улыбкой святости на губах, красивыми словами, знанием Святого Писания и исполнением всех церковных обрядов. Бог видит твое сердце, и если в нем нет мира, любви и благодарности за то малое, что Бог дает, если ты говоришь каждому, как много хорошего ты делаешь, как мало ты взамен получаешь, если ты красивыми словами молишься на людях, а в душе о каждом человеке плохо думаешь, считая его в любом случае ниже себя, если ты говоришь о высоком, а поклоняешься деньгам, он не может тебя благословить. Гордость в человеческом сердце говорит Создателю, что он не сумел примириться с ним, что он недоволен тем божественным планом, по которому Бог ведет его, что он не понимает и не принимает его, что он носит в себе обиду на него. Делая что-то доброе людям и ожидая, требуя от них достойной благодарности, ты должна осознавать, что делаешь это не для Бога и даже не для людей, а для собственного тщеславия. Кто служит Богу, тот от Него одного и ожидает благодарности. Поэтому не считай, что ты лично будешь иметь от твоего доброго дела и как это дело отразится на твоем кармане. К сожалению, на недостаток денег или материальных ценностей чаще всего жалуются не те, у которых их действительно нет, а те, которым всегда чего-нибудь не хватает. Не отказывайся делать малое, если оно тебе под силу, только потому, что оно малое и ничего не значащее в людских глазах. Золотые самородки – большая редкость в мире. Чаще золото собирают по крупинкам, чтобы потом все слить в одно. Благодари Бога, если от Него ты получишь возможность сделать что-то великое. Но Он по достоинству оценит и малое, тем более, что люди, делающие великое, часто искушаются гордостью. Моли Бога, чтобы Он не дал тебе возгордиться в собственных глазах, чтобы ты всегда помнила, кто ты и откуда пришла. Тогда Бог в своей верности зачислит тебя в число своих детей». У себя в городе Эльвира нашла общину верующих и через полгода приняла святое водное крещение. У нее было быстро вырос круг знакомых, и она радовалась, что Господь, приняв ее в свою семью, подарил ей множество братьев и сестер. Впервые одиночество отступило, и Эльвира стала чувствовать себя частью большого, сильного организма. Не всегда было все гладко. Иногда она чувствовала, что соблазны одолевают ее сердце. Тогда она молилась и открывала Библию, читая главу за главой и черпая в Слове Божьем силу и поддержку. Однажды во время вечерней молитвы Эльвира неожиданно поймала себя на том, что ее в голове как бы звучат грубые ругательные слова в адрес Бога. Она усилием воли постаралась их угасить, пытаясь усерднее молиться. Однако теперь она сосредоточилась на самой молитве, а не на Боге, и молитва стала какой-то сухой, формальной и не приносила обычного чувства единения со Христом. Так повторялось несколько дней подряд, и Эльвира даже стала побаиваться этого вечернего времени. Ведь она совсем не так думала. Эти слова жили как бы отдельной жизнью от ее чувства и в то же время возбуждали в ней чувство вины перед Богом. Эльвира сама себе не могла объяснить, что в ней происходит, и это приводило ее в уныние. В подавленном настроении ходила она на собрание в молитвенный дом, но и там не могла сосредоточиться на молитве. Положение изменилось после разговора с одним из братьев, который объяснил ей, что сатана больше всего боится искренней, горячей молитвы детей Божиих, и поэтому всеми силами старается помешать им иметь постоянное общение с Господом. Одним из способов и является подсовывание слов, от которых верующие смущаются и теряют способность к живой молитве. Брат посоветовал Эльвире принести к Богу в молитве свое затруднение и попросить его о помощи. Эльвира послушалась его совета и с радостью заметила, что опять могла свободно общаться со своим Господом. Она научилась доверять ему в большом и малом, хотя порой трудно было убедить саму себя, что она не в состоянии самостоятельно решить многие вопросы и проблемы. Особенно остро она чувствовала свою несостоятельность в отношениях с Олей и обеими сыновьями. С годами у всех появились семьи, но Эльвира знала внуков больше по фотографиям. Когда Эльвира попыталась поговорить на эту тему с Олей, та ей бойко объяснила по телефону, что не собирается знакомить свою дочь с дедом-алкоголиком и бабушкой-фанатичкой. Слышать такое было больно, но вместе со Христом нож унести было легче, чем одной, и она несла свой крест, прося Бога сохранить ее детей и внуков для Царствия Божия и благодаря за благополучное семейство Лены. Нелегким крестом был и Анатолий. Иногда он подрабатывал понемногу, но чаще всего беспробудно пил. Его не беспокоило и явное ухудшение его здоровья. В свои неполные 50 он выглядел глубоким стариком, и Эльвиру часто спрашивали, на сколько лет муж старше ее. По внешнему виду он ей в отцы годился. Ничего общего их больше не связывало. Если Эльвира начинала говорить ему о Боге, он плевался и кричал: «Рассказывай, где твой Бог был, когда умирал Илюшка? Слышать не хочу твой бред! Я еще, с твоего позволения, не сумасшедший!» Анатолий в последнее время все чаще жаловался на холод, боль в ногах. Эльвира взяла ему шерстяные носки, но и они не спасали. Даже когда его ноги странно посинели, Анатолия нельзя было уговорить сходить на прием к врачу. И только когда оставшиеся на одной ноге пальцы начали чернеть, он наконец обратился за помощью в больницу. С этого времени он в больнице был чаще, чем дома. Сначала ему ампутировали одну ногу, затем другую. Через пару месяцев гангрена возобновилась, и пришлось делать еще две операции, в результате которых обе ноги были ампутированы почти до бедер, а врачи настоятельно советовали не пить и не курить. Эльвира молилась о своем погибшем муже, а он негодовал. «Ну, где твой Бог? Или его устраивает видеть обрубок вместо человека?» Чтобы забыться, он вновь и вновь требовал водку. Эльвира пробовала отказывать ему, но он ездя по комнате в инвалидной коляске, в ярости кидал в нее то тяжелой пепельницей, то кружкой и кричал без передышки. Не видя другого выхода, Эльвира собственными руками наливала ему зелье. На время он утихал, чтобы потом повторить все сначала. Через полгода болезнь вновь стала прогрессировать. Врачи не скрывали, что надежды на спасение больше нет. Эльвира день за днем молилась о муже, но ему не становилось лучше. Отек и синева поднимались все выше, а Анатолий делался мрачнее и мрачнее. Даже лежа в больнице, он как-то умудрялся напиваться, а потом плакал и жаловался на судьбу. Эльвира несколько раз настойчиво заговаривала с ним о Боге, о покаянии, но Анатолий в ярости колотил кулаками по кровати и кричал: «Уйди, не рви душу! Где твой Бог сейчас? Он что, не видит, что я заживо сгнию? Скорее бы уже глаза закрыть, чтоб все кончилось!» С Леной и ее мужем Анатолий был тоже в высшей степени груб. Приехал навестить больного и отец Эльвиры. Когда Эльвира с отцом вошли в палату, Анатолий на этот раз трезвый насмешливо спросил: «И ты, старик, по мою душу, ну и ну! Как видишь, ты поторопился, я все еще дышу. Вопрос только, сколько осталось? Я тебе обещаю, недолго». Отец, словно не замечая насмешки, подошел к кровати и пожал зятю руку. «Здравствуй, сынок!» Спокойно проговорив, он сел на стул рядом с кроватью. «Ты прав. Наверное, недолго тебе осталось мучиться, поэтому я и приехал». «Радуешься, святоша, что на одного пьянчугу меньше станет?» Зло прошептал Анатолий. «Она вон тоже дождаться не может. Каждый день прибегает посмотреть, жив еще или околел наконец. Дождетесь. Скоро развяжу вас». «Ошибаешься», — возразил отец и, положив руку Анатолию на плечо, добавил: «Я молюсь, чтобы Господь даровал тебе еще немного времени». «Плохо, очень плохо молишься», — усмехнулся Анатолий. «Ты обо мне больше 20 лет молишься, а ответа все нет. А может, твоего Бога нет? Молчишь? Сказать нечего?» «К чему нечего? Я и приехал, чтобы тебе многое сказать. Первое и самое главное — Бог любит тебя. Любит так, как никто другой на свете, несмотря на твое состояние, на твои пороки. В Евангелии от Иоанна есть замечательный стих в 3 главе, который я передал бы немного, чтобы он звучал так: «Ибо так возлюбил Бог Анатолия, что отдал Сына Своего Единородного, дабы Анатолий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». За все без исключения, за все без исключения грехи человечества сполна уплачено, и ты только должен признаться, что сам не в состоянии платить. «Старик», — перебил Анатолий, — «о какой любви идет речь? Любви нет и не было. Меня никто никогда не любил. Родителям некогда было, поэтому они откупались от меня деньгами, подарками. Элька меня ненавидит. За что ей меня любить? Дети? Они презирают меня. Все будут рады. А я жизни не видел. Я жить хочу. Что может твой Бог сделать с таким обрубком, как я? Мне страшно, понимаешь, страшно. Когда я закрываю глаза, я вижу одно и то же лицо, зеленое лицо. Оно корчится в диком безмолвном смехе. Оно злорадствует. Я ненавижу его. Я боюсь его. Кто мне поможет, ты или твой Бог?» Эльвире казалось, что ее муж бредит, и она удивилась, когда отец на полном серьезе сказал: «Верю, сын, что ты его боишься. Это твой господин является под твою душу. Но великий Бог из любви и долготерпения все еще не угасил твоей жизни. У тебя еще есть шанс спастись и жить вечно». «Подожди, старик, а если твоего Бога вдруг вообще нет?» – спросил Анатолий. «Ты мне можешь доказать, что он есть?» «Не могу», — ответил отец. «А ты мне можешь доказать, что его нет?» «Ведь тоже не можешь. Ни один ученый еще не сказал и не доказал, что Бога нет». 50% говорит за то, что Бога нет, и тогда нет смысла в жизни вообще, ни в твоей, ни в моей. И 50% говорят за то, что Бог есть, и тогда есть надежда, что физической смертью жизнь не кончается. Если что так, то моя жизнь имеет смысл. Я по вере получу спасение и жизнь вечную. Жизнь без печали, болезни и греха. Я твердо верю, что уже сейчас являюсь счастливым обладателем вечной жизни. Об этом говорит Библия. Ты же в этом случае потерпевший. Ты ставишь на карту вечность. Ты хочешь жить. Так протяни же руку и возьми эту жизнь. Обратись в молитве к Господу. Отдай Ему твою запятнанную грехами жизнь. И Он в Своем великом милосердии одарит тебя вечным блаженством, раем. Ты только поверь. Знаменитый Спержен в беседах Ивана Пахаря писал: «Я считаю ограниченными людьми тех, кто насмехается над религией и в своем высокоумии не верит в Святое Писание. Они по большей части употребляют необычайно ученые слова и ужасно хвастливы, если, однако, они думают, что таким образом могут разрушить веру мыслящих людей, которые испытали на себе силу милости Божьей, то они крайне невежественны. Кто смотрит на восход и закат солнца и не видит следов руки Господней, тот должен быть на самом деле более слепым, чем крот, и тому место в сущности под землей. Господь Бог кажется мне говорящим со мною из всякого цветка, улыбающимся мне со всякой звезды, дышащим всяким дуновением утреннего ветерка и говорящим во всякой грозе. Очень странно, что столь многие образованные люди нигде не могут увидеть Бога, тогда как я, не ученый пахарь, ощущая Его повсюду. Я не испытываю желания менять место, так как чувство присутствия Божия – моя радость и утешение. Говорят, что для собаки человек является Богом. Тогда человек должен быть хуже собаки. Не желает слушать голоса Бога, тогда как собака повинуется свистку своего господина. Ведь они называют себя философами. Настоящее их имя – безумцы, ибо безумцы сказали в сердце своем: «Нет Бога». Овцы чувствуют приближение дождя, ласточки знают, что зима надвигается, и даже свиньи, говорят, могут предвидеть ветер. Насколько же более низким животным должен быть тот, кто живет там, где Бог повсюду проявляется и не замечает его? Поэтому совершенно ясно, что человек может быть весьма ученым, а одновременно крайне невежественным. Ты можешь верить безумцам и в один далеко не прекрасный момент оказаться лицом к лицу перед живым и неподкупным Богом. Он спросит с тебя за каждый твой грех, за каждый. Что ты теряешь, если обратишься к Богу? Что ты вообще еще имеешь? Да ничего. Ты банкрот. Духовный и физический банкрот. Тут даже и спорить не о чем. Доверившись Богу, ты можешь только выиграть. Ты, наконец, получишь то, чего никогда не имел. Любовь, мир, покой. Что ты на это скажешь? «Не знаю», – пожал плечами Анатолий. «Примет ли меня Бог? Во мне нет ничего хорошего. Я дрянь, мерзость. Я сам себя презираю. Я не заслуживаю ни любви, ни сочувствия. Я никому не хотел бы быть подвластным. Своей жизнью я хотел распоряжаться сам. И все растерял. Моя мать меня стыдится. Я даже не помню, когда видел ее в последний раз. Эльку я любил с самого первого дня, но и она меня стыдится и ненавидит. Дети? Что я дал детям? Один Илюшка меня любил. Один он держал меня в жизни. Рядом с ним я был человеком. Если Бог есть, зачем он отнял у меня сыночка? Ты, старик, можешь мне ответить, зачем ему нужен был мой сыночек? Ну, скажи, если ты знаешь». «Хорошо, сын, я попробую тебе объяснить и это», — продолжил отец. «Господь Бог любил твоего ребенка, а моего внука больше, чем мы все вместе. Он его избавил от множества ошибок, бед и проблем. Ты ведь не знаешь, кем стал бы этот мальчик. Радовался бы ты, если бы он повторил твою судьбу. Взамен этого Господь даровал нашему мальчику вечную жизнь. Иисус Христос сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». И для тебя существует возможность вновь увидеть твоего любимого сына, но для этого ты должен раскаяться перед Господом Богом в твоих грехах. Я не смею утверждать, но предположить могу, что именно для твоего спасения Бог на короткое время доверил тебе эту чистую детскую душу. Наш Создатель знает наши сердца, и все, что Он допускает, служит нам только на пользу, даже если мы этого и не понимаем. Однако я хочу тебе напомнить, что перед тобой стоит более сложный вопрос, чем те, которые ты мне задал, и более важный. От твоего выбора зависит, где ты будешь проводить вечность. Господь до сих пор, как любящий отец, ждет тебя. Он желает тебя простить, но ты должен его об этом попросить. Согласно его святой справедливости, и я, и ты за нашу жизнь заслужили только наказание, а наказание за грех одно – смерть, и не только физическая, но и духовная. Чтобы этого не случилось, Бог воплотился в наше грешное, слабое человеческое тело и отдал себя в жертву за мои, Эльвирны и многих других людей грехи, и за твои грехи в том числе. Сейчас, когда тебе осталось жить, может быть, месяц, неделю или всего несколько дней, Христос все еще ждет тебя. Никто-нибудь, а сам Царь царей, князь вселенной, с распростертыми пронзенными руками ждет тебя, зовет тебя. Он хочет из своих пронзенных за наши чудовищные преступления рук дать тебе вечное блаженство, рай вместо заслуженного ада. Он готов простить тебе все, дать тебе все, понимаешь ты или нет. Дать все при одном единственном условии. Ты должен признаться, что не смог без него распорядиться своей жизнью. Ты должен сказать ему, что с этого момента ты по праву признаешь его своим Господом, своим властелином. «Старик», — взмолился Анатолий, — «что ты со мной делаешь? Ты как гипнотизер. Послушай, как бьется мое сердце». «Нет, сын, я не бужу твое сердце. Иисус Христос стоит перед тобой и стучит в дверь твоего сердца. Откройся перед Ним, ибо написано: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Откровение 3.20. «Что я должен сделать, старик?» – тяжело дыша спросил Анатолий. «Я ведь не умею молиться». Отец сложил беспалые руки Анатолия и, положив свои руки на них, сказал: «Проси о прощении твоих грехов». «Господи!» – прошептали синие, пересохшие губы больного. «Прости меня, грешного! Я пропил свою жизнь! Я был наказанием для семьи! Я ничего не имею! Я иду в пропасть! С пустыми руками стою я пред тобой! Спаси меня, Господи! Я боюсь смерти! Я хочу жить! Я хочу принадлежать тебе! Помилуй меня, Господи!» Эльвира тихо молилась за своего мужа, и слезы благодарности текли по ее лицу. Отец горячо благодарил своего небесного отца за великую милость, за спасение еще одного члена его семьи. Анатолий медленно повернул голову к Эльвире и попросил: «Эльф, милый, прости ты меня. Я причинил тебе так много горя. И ты, отец, если бы не ты, я бы погиб навеки». «Нет, сын мой, если бы не Христос, ты погиб бы навеки», — возразил отец. «А я только слабое орудие в руках Божьих. Благослови тебя, Господь». Он погладил Анатолия по коротким взлохмаченным волосам. «Ты любишь меня, отец, даже после того, как я испортил жизнь твоей прекрасной дочери?» — спросил Анатолий. «Да, сын», — ответил отец. «Бог есть любовь. Свою любовь Он в избытке изливает на детей своих. Те, в чьем сердце гнездятся ненависть, проклятие, горечь неисполненных желаний, не Его. Присмотрись к себе, ведь тебя Господь тоже изменил». «Ты прав, отец», — согласился больной.
С меня свалился огромный груз. Я счастлив. Впервые за многие годы я счастлив».
Улыбка озарила его бледное, опухшее лицо. Еще 3 недели Анатолий жил. Эльвира и ее отец по очереди сидели у кровати умирающего. С любовью попрощался он со своей тещей и с семьей старшей дочери. Целый день в его палате работал маленький переносной магнитофон, и Анатолий с наслаждением слушал христианские гимны. Часто Эльвира или ее отец читали ему из Слова Божьего. Примирился Анатолий и со своей матерью, хотя она никак не хотела понять, как это он вдруг покаялся. С горечью упрекала она Эльвиру, что та во второй раз отняла у нее сына. Свекровь, кроме того, выговорила себе право похоронить сына по-своему, с духовой музыкой и мирскими поминками. Эльвира не стала из-за этого спорить с ней. Она помнила слабый шепот Анатолия. «Эльф, не мешай ей. Моя мать не может отнять у меня Бога, а Он есть. Он снял с меня проклятие. Он вложил в мое сердце любовь». Этот шепот был дороже любых ритуалов. Он свидетельствовал об окончании опасного полета мотылька над пламенем ложного света и бесконечном торжестве истинного света в душах и сердцах детей Божиих.